«Значит, золотоискателем может быть каждый?» — спросила леди Эллен. «Да, для этого не требуется получить степень бакалавра. Достаточно мускулистых рук». Гонимые нуждой, авантюристы являлись на прииски обычно без гроша, богатые с заступом, бедные с ножом, и все бросались копать землю с такой бешеной страстью, с какой они никогда не исполняли бы какого-нибудь честного ремесла. Какой своеобразный вид имели в ту пору эти золотоносные земли! Они были усеяны брезентовыми палатками, шалашами, хижинами, землянками, бараками из досок и ветвей. В центре возвышалась правительственная палатка, над которой развивался британский флаг. Вокруг располагались синие тиковые палатки государственных чиновников. Дальше лавки менял, скупщиков золота, торговцев, спекулирующих и на богатстве, и на нищете. Эти господа наживались наверняка. Посмотрели бы вы на этих длиннобородых золотоискателей в красных шерстяных рубашках, живших в грязи и сырости. Кругом стоял несмолкаемый гул от ударов кирок о землю, в воздухе носились зловонные испарения от разложившихся трупов животных, густая пыль словно облаком окутывала несчастных, вызывая, конечно, высокую смертность. И будь климат Австралии менее здоровым, многие погибли бы от тифа, и если бы всем этим авантюристам удалось добиться успеха, но страдания не вознаграждаются. И если подсчитать, то окажется, что на одного разбогатевшего золотоискателя приходится сотня, две сотни, может быть, даже тысяча погибших в нужде и отчаяние. Не можете ли вы, Паганель, рассказать нам, каким способом они добывали золото? — спросил Гленарван. «Очень просто», — ответил географ. «Первые золотоискатели промывали благородный металл почти так, как это делается еще и сейчас в Севеннах во Франции. В настоящее время золотопромышленные компании добывают золото иным способом. Они добираются до истоков золота, до золотоносных жил, заключающих в себе самородки, пластинки и листочки. А первые золотоискатели довольствовались только промывкой золотоносных песков. Вот и все. Они рыли землю, брали те пласты, которые казались им наиболее богатыми золотом, а затем промывали их, добывая драгоценный металл. Промывка производилась посредством машины, заимствованной из Америки в так называемой люльке. Это ящик длиной от 5 до 6 футов, нечто вроде открытого гроба, разделенного на 2 отделения. В одном из этих отделений помещался ряд расположенных одно над другим решет. Причем внизу ставились решета более частые. Второе отделение суживалось в нижней своей части. И вот на верхнее сито первого отделения сыпали золотоносный песок, лили на него воду и начинали качать люльку. В первом решете задерживались камешки, в следующих — руда и песок. Разжиженная земля уходила вместе с водой через второе отделение, суживающееся к низу. Вот какова была машина, какой тогда пользовались. «Но ее еще надо было иметь», — заметил Джон Манглс. «Обыкновенно машину покупали у разбогатевших или разорившихся золотоискателей или обходились без нее». «А чем ее заменяли?» — спросила Мэри Грант. «Железным листом, дорогая Мэри, простым железным листом. Землю веяли, как пшеницу, с той лишь разницей, что вместо пшеничных зерен попадались иногда крупинки золота. В первый год золотой горячки многие золотоискатели разбогатели, не прибегая ни к какому иному оборудованию. Видите, друзья мои, то было замечательное время. Хотя пара сапог стоила 150 франков, а за стакан лимонада платили 10 шиллингов. Ведь кто первый прибыл, тот и выиграл. Золото было повсюду в изобилии, на поверхности земли, на дне ручьев, даже на улицах Мельбурна. Когда мастили, то пускали в дело золотоносный песок. Таким образом, за время с 26 января по 24 февраля 1852 года с горы Александра в Мельбурн доставлено было под охраной правительственных войск на 8 миллионов 238 тысяч 750 франков драгоценного металла. Это составляет среднюю дневную добычу в 164 тысячи 725 франков, что составляет приблизительно сумму, отпускаемую на содержание русского императорского дома, — сказал Гленарван. — Какой бедный человек! — заметил майор. — А известны случаи внезапного обогащения? — спросила леди Эллен. — Некоторые известны. — Вы знаете их? — спросил Гленарван. — Конечно, знаю, — ответил Паганель. — В 1852 году в округе Балларат найден был самородок весом в 573 унции, другой — в Джисленде весом в 782 унции, и там же в 1861 году обнаружен был слиток в 834 унции. Наконец, в том же Балларате некий рудокоп нашел самородок весом 65 килограммов. Это значит, что если фунт золота стоит 1722 франка, то этот самородок стоит 223 тысячи 860 франков. Взмах лопаты, приносящий 11 тысяч франков ежегодной ренты, вот это взмах. «Насколько же возросла мировая добыча золота после открытия этих россыпей?» — спросил Джон Манглс. «Возросла колоссально, дорогой Джон. В начале столетия годовая добыча золота выражалась в сумме 47 миллионов франков, а в настоящее время в Австралии, Европе, Азии и Америке золото добывается на 900 миллионов, почти миллиард. Значит, возможно, господин Паганель, что на этом самом месте, где мы находимся, под нашими ногами, скрыто много золота, — промолвил Роберт. Да, мой милый, целые миллионы, мы топчем их. Но если мы их топчем, то только потому, что мы презираем золото. Значит, Австралия — счастливая страна, — заметил Роберт. Нет, нет, Роберт, — ответил географ. — Богатые золотом страны никогда не были счастливы. Они порождают лентяев, а не сильных и трудолюбивых людей. Вспомни Бразилию, Мексику, Калифорнию, Австралию. Во что превратились они в XIX веке, знай, мой мальчик. Благоденствует не страна золота, а страна железа.